Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Елена Голобородько. А в гостях у нас в студии Владимир Миллер, заслуженный артист России, солист Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, приглашенный солист Мариинского театра. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Вот вы слышите этот уникальный, необыкновенный голос, потому что если кто-то знает имя Владимира Миллера, то он догадывается, что сейчас будет звучать что-то такое, чего...
В природе быть не может.
Чего в природе быть не может, и что редко можно услышать. Вот давайте сейчас попробуем вначале просто послушать музыку. Это будет древнерусский знаменный распев. Ну, потом прокомментируем поподробнее. Пожалуйста. Ну вот вы познакомились со звучанием голоса нашего сегодняшнего гостя. Бас профунда, самый низкий мужской голос, ниже даже по названию нету, хотя там, я думаю, градации какие-то тоже должны быть. Да или нет?
Ну, иногда начинают подразделять на условно, что вот есть басы профунда, а есть басы октависты. Некоторые считают, что это одно и то же, но... Многие говорят, что нет профунда, например, бас, поющий ноту до большой октавы или ре большой октавы, это уже профунда, но еще не октавист. А вот бас, который поет ля, соль, фа, скажем, контроктавы, да, практически на октаву ниже баса обычного, вот это бас-октавист. Но это уже русское явление такое считается, и в мире редко достаточно встречается.
Володь, а если вернуться вот к самому началу? Ведь вообще-то ты по образованию музыковед.
Да.
Вот как все начиналось?
Ну, начиналось пение мое еще в Красноярске, откуда я приехал в 83-м году в Ленинград и поступил учиться в консерваторию. Еще когда мальчиком был, я маленьким, то пел немножко в капелле мальчишеской там, в Сибири. Но недолго, правда. А когда уже поступил учиться в музыкальное училище на теорию музыки, произошла мутация, ломка голоса, и вот он стал таким странным. Я не понимал, что вообще за голос у меня. Ну, поначалу это нестабильно всегда бывает. Где-то он может сорваться на высокие какие-то частоты, где-то, наоборот, погрузиться, бог знает куда. Вот. Но, во всяком случае, я всегда считал, что у меня баритон. Почему баритон? Потому что я до ноты ля вниз мог петь, а ниже не мог. А я знаю, что это я часто так рассказываю, что кончак в опере «Князь Игорь», скажем, должен иметь вот это низкое фа свое, которым он всех удивляет. А у меня фа этого не было, и значит, я баритон. Но поскольку я не пел нигде всерьез, меня это не особо занимало, в общем, до тех пор, пока один хормейстер меня не послушал, и он очень сильно удивился, и впервые мне тогда сказал там, в Сибири, говорит, а ты вообще понимаешь, в какой ты октаве поешь? И оказалось, что я пою на сексту ниже того самого кончака, но я ему не поверил в это, потому что, ну, говорю, нет, что вы, читайте Брокгауза и Фрона. Там написано, докуда голос человеческий, каков диапазон. Но, в общем, со временем на практике уже прояснилось, что действительно так вот природа распорядилась, что голос крайне низкий стал.
Но ты же не пошел учиться вокалистом?
Я, а да, почему? У меня нетрадиционный такой путь, конечно, певца. Дело в том, что когда я приехал как раз в Ленинград, то параллельно с поступлением в консерваторию попал я в кабинет ректора Владислава Александровича Чернушенко, руководившего и руководящего сейчас капеллой петербургской. Мне сказали, что, да, брат, у тебя голос какой-то такой, ты таких ищут по всему Советскому Союзу, пойдем к ректору. Я не хотел, я отказывался, отбивался, можно сказать, меня все-таки привели. Я знаю, что, ну что я там спою, я не имею никакого репертуара, позориться принародно не хотелось. Но вот все-таки меня за руку буквально держали, привели туда, и у него заседал ученый совет. Нам пришлось ждать порядка 4 часов в приемной. 8 раз я просил своего сопровождающего профессора вокала освободить меня от этого. Я говорю, ну, вы же свое время теряете. Что мы здесь сидим? Видите, они заняты. Да пойдемте домой. А он говорил, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, давайте подождем. И вот мы дождались того, что я стал заслуженным артистом России как вокалист, не имея вокального образования. В общем, это достаточно так, наверное, редко встречается. В конкурсах вокальных никогда не участвовал. Но, прослушавшись тогда в кабинете Владислава Александровича, был я приглашен в качестве артиста хора капеллы нашей прославленной. Ну и такие перспективы были неожиданные, обещаны мне, что с музыкой постоянно будешь общаться живой. Да, гастроли будут по всему Советскому Союзу. Комната, в конце концов, общежитие с видом на Дворцовую площадь и так далее. Ну, в общем, зарплата хорошая была. И просто я любил всегда музыку и люблю ее. И поэтому, вот, согласившись на это, уже 30 с лишним лет я пою. И, в общем-то, всерьез вокалом действительно не занимался. Был такой период, иногда ездил я в Германию, в Кёльн, в высшую музыкальную школу, и там у очень знаменитого певца немецкого Курта Молля некоторое время, в течение 4 лет я там бывал, занимался. Но это были скорее такие частные занятия, чем упорядоченный процесс. Я гораздо больше там играл как пианист всем другим поющим, и при этом какие-то секреты мастерства постигал. Но когда было время у педагогов, они со мной тоже немного занимались. В общем, вот такое было вокальное образование мое.
То есть, на самом деле, ты видел себя именно историком музыки, да?
Да, я хотел всерьез этим заниматься. Попав к Альбине Никандровне Кручининой, специалисту по древнерусской музыке, я сначала хотел медиевистике русской себя посвятить, каким-то вот как раз церковным древним распевам. Но потом она мне предложила неожиданно тему такую. Говорит, вот был русский композитор Сергей Михайлович Ляпунов, о котором мало кто что-то знает. Сейчас, когда есть интернет, наверное, все-таки это более доступны все сведения. Но вот в то время еще... Дело в том, что об этом композиторе ни одной монографии нет до сих пор, серьезной какой-то книги написанной. Так уж случилось, что он и от советской власти пострадал, и под трибунал революционный попадал, но и по разным причинам. И уехал за границу, пришлось ему поехать, потому что была большая очень семья, 7 детей, их надо было чем-то кормить, трудные времена были здесь. Собственно, по тому же самому маршруту и на том же даже теплоходе, корабле-пароходе, на котором Федор Иванович Шаляпин отправился в Европу, также и Ляпунов. Но через год он в Париже скончался, и вот...
По всем
все это, да, не подходил он для того, чтобы изучать его творчество, не знаю, в учебных заведениях всерьез, или исполнять его, или издавать ноты. И остался, ну, в общем, такая же история приключилась, как со многими поэтами, писателями. Но давно уже книги поэтов и писателей изданы и прочитаны. А вот музыка того же Ляпунова, значит, до сих пор мало кому известно. Но я в это серьезно погрузился, мне очень это было интересно, потому что приходилось работать с архивами, с документами оригинальными, с письмами его, дневниками и рукописями его сочинений. Вот, в общем, думаю, что этим бы, ну, или приблизительно в этом ключе я бы, собственно, и занимался всю свою жизнь. Я люблю запах древних книг, угу. Читальный зал, публичные библиотеки, это волнует кровь. Вот, если бы не практика моя, не пение, не концертная деятельность, то да, я бы, пожалуй... Вот преподавание меня не так привлекает, в том числе и вокальное тоже. Считаю я себя не вправе кому-то давать. Ну, вернее, посоветовать что-то можно, но целенаправленно учить брать на себя такую ответственность. Угу. Думаю, не стоит. Или, может быть, преждевременно пока.
Так, ну что, надо нам послушать. А сейчас это будет, в общем, такой басовый, традиционный такой басовый шлягер, можно сказать, да? Сейчас мы послушаем романс под названием «Очи черные». Я впервые вижу его автора.
Это однажды записал я диск такой, называется он «Песни русской души». Я долгое время умышленно, можно сказать, не пел вот эти все вещи в своих концертах, потому что, во-первых, их многие часто поют, ну и считал я это с высоты музыковедческого образования недостойным, так сказать, и мелковатым. Ну, не надо это петь, достаточно есть, в общем, серьезных вещей. Но потом однажды как-то немножко пересмотрел взгляды свои, даже вспоминая своих родственников, дедушку, бабушку, родителей, которые сами очень любили петь. Дед играл на баяне великолепно, и вот эти песни у нас дома звучали. Я думаю, ну что же, я, превратившись в певца, не могу оставить такой вот маленький памятник, так сказать, своим детям, чтобы они знали, что их деды пели и знали. Вот, в общем... В такой серии возник диск «Песни русской души». Но как музыковед, опять же, я не мог в этом не поучаствовать. И я написал к нему буклет в 100 страниц толщиной. Просто книга. Ну, вернее, там 50 по-английски, 50 по-русски, но все равно такое вложение мощное. И история каждой песни там есть. И про «Очи черные» можно просто отдельную передачу делать, но не хочется занимать время. Действительно, да, и авторы известны.
Послушаем.
Очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Ох, недаром вы глубины темней. Вижу траур вас по душе моей. Вижу пламя вас я победное. Зажжено огнем сердце бедное. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. То не грустен я, не печален я. Утешительна мне судьба моя. Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, жертву отдал я огневым глазам. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидел вас я в недобрый час. Боюсь я вас, знать увидел вас, я в недобрый час.
Флориан Герман, автор этого романса. А аккомпанировал вам на фортепиано тоже не вполне обычный.
Да, скажем так, аккомпанировал Тимур Коган, замечательный музыкант петербургский. Он талантлив по нескольким направлениям. Да. Он композитор известный, он дирижер симфонический. И пианист-импровизатор замечательный. И вот у нас была такая с ним установка, когда мы этот диск записывали. Он не фиксировал нотами ничего каждый раз, он делал... Ну, это была импровизация, но при этом при каждом новом дубле, который записывался в студии, это была новая импровизация и другая обработка совершенно. Mm-hmm. Можно было бы записать 5 разных дисков, в принципе. Жаль, что этот материал пропал, наверное. Но вот лучшее было выбрано и осталось.
Замечательно. Вот я хотел как раз спросить о композиторах, которые специально пишут музыку для твоего голоса.
Да, это, их, в общем-то,
много, да?
Немало, да. Есть, ну, мне приятно очень, конечно, что приходится время от времени общаться, ну, с такими самыми известными мастерами. Неоднократно, скажем, пел я и Пендерецкого, и Губайдулину пел, и... Кнайфеля Александра Аруныча, нашего петербургского автора знаменитого, и других таких известных наших композиторов нашего времени. И есть, может быть, более молодое поколение, которое... Но они для меня специально не писали, за исключением Кнайфеля. Он написал для меня действительно партию в опере «Алиса в стране чудес», и сочинение Ника было написано такое им довольно давно, это было... И когда мы с ним познакомились впервые, он сказал такую интересную фразу: «Вова, я ждал тебя 8 лет». Оказывается, он сочинил, но исполнено быть оно не могло, потому что не было исполнителя такого. Достаточно, не сказать, что очень сложный музыкальный язык, но требовало определенной, конечно, комплекса таких вокальных умений, которых не часто доводится встретить. И вот он специально, да, сочинял. А из московских авторов, например, есть Ираида Юсупова, которая уже 4 вещи для меня написала. 2 таких кантатно-ораториального жанра, а 2 из них — это оперы. Недавно написана была ей опера такая «Эйнштейн и Маргарита». Очень любопытная музыка. И «Царь Демьян», который был поставлен Мариинским театром уже довольно так лет 10 тому назад, наверное, или даже больше, год не вспомню сейчас. Но там было несколько различных авторов, 7 человек, в общем, объединилось для написания одной оперы. Получился весьма такой необычный, интересный результат. Но то, что писалось для меня, именно для самого низкого голоса, писала в этой опере тоже Ираида Юсупова. Она просто из тех авторов, которые любят экстрим, так сказать, редкие голоса в музыке. И, как правило, вот она не только для профунда пишет, а обычно у нее имеется сочетание бас-профунда-контртенор, и там же может быть очень высокая колоратурная сопрано. Так было в 3 ее сочинениях. Вот. Только что буквально я из Москвы приехал недавно. Последнюю вещь мы исполняли в театре. Электротеатр Станиславский такой появился. Да, театр у нас модный на Тверской. Угу. Раньше это был просто драматический театр имени Станиславского. Ну и вот в ее сочинениях обычно и видеоряд какой-то присутствует, и цвет там как-то в этом участвует, потому что у нее супруг специалист большой по видео и фото. Вот. И... последняя вещь исполнялась там с большим успехом. И тоже вот как раз в таком варианте, когда и бас-профунда, и контртенор, и сопрано высокая. Это была песня о буревестнике на текст Горького, написанная специально по заказу так называемой Горьковской премии, которая существует на острове Капри в Италии. Ежегодно там присуждается премия литературная. В один год ее получают русский, самый такой известный писатель и критик литературный, а на следующий год итальянский, и так это чередуется. И вот они заказали ей, значит, песню о буревестнике, поскольку дело было в Италии, на Капри она преимущественно исполняется на итальянском языке.
Это перевод Горького, что ли, получается, на итальянском?
Да, перевод на итальянском, но есть некоторые места, которые невозможно перевести. Например, в Италии нет слова «буревестник», как выясняется. Поэтому некоторые фрагменты исполняются на русском языке.
А вот все-таки, возвращаясь к репертуару, вам приходится транспонировать весь репертуар, да, тех же самых басов?
Ну, то, что касается романса, я считаю себя, и песен, я считаю себя вправе это делать, потому что Всегда была такая традиция, издавались ноты, сами авторы, да, издавали их в версии для низкого голоса, для среднего, да, для высокого. Да. Конечно, есть оригинальный тональность, в которой был тот или иной романс изначально написан. Но все-таки, видимо, предусматривалось, что разные голоса могут петь в разных тональностях, и я не вижу здесь противоречия в том, что самый низкий голос споет это, ну, в низкой тональности. Но, правда, честно сказать, я пытаюсь не пугать особо людей вот этими, не злоупотреблять самыми низкими частотами, потому что, ну, прежде всего, музыка должна оставаться музыкой, а демонстрировать просто возможности какие-то безумные, да, ну, иногда можно, но если этим злоупотреблять, думаю, это быстро утомит.
Но все-таки мы сегодня немножко послушаем Кнайфеля, а пока фрагмент из оперы «Царь Демьян», вот этот самый фрагмент Ираиды Юсуповой, который называется... Только объясни, пожалуйста, тоже, что это за древний рыцарь Брамбеус и почему он здесь появился?
Ну, это такая лубочная история, значит. Королевский сын Артур... Царь Демьян убивает собственного сына, он посылает страшного, значит, своего воина, этого самого древнего рыцаря Брамбеуса, который по приказу отца... В общем, это очень такая запутанная история, она и с вопросами веры как-то связана. Ну, в общем, скорее это сказка, конечно, такая, без особой логики какой-то. Но так вот написано в сценарии, поэтому так случается. Так вот, этот самый древний рыцарь, конечно, пожил достаточно и нажил низкий-низкий голос, которым и поет свою арию.
Слушаем.
Сколько я, древний рыцарь, на свете живу, что делать повелеваешь? Возьми сегодня покорного сына Артура и казни его злой смертью на моих глазах. Жизни не лишил и под старость лишать не стану, когда юная горячая кровь брызнет на мою седую голову. Я слушаться своего монарха, которому обещал служить, и моя военная честь предать его не позволяет. Артур, прощайся с белым светом, ты должен помереть на месте этом.
А, Владимир, а вот вам приходится выступать на разных площадках. Вот для вас имеет значение, когда вы выходите, допустим, петь в Мариинском театре, и как-то у вас по-другому звучит голос, или, допустим, в Академической капелле? Как вы управляете голосом?
Ну, по большому счету, конечно, имеет значение, где поешь и что поешь, и в каком сопровождении. Потому что... Если плотный достаточно оркестр тебя окружает, да, если большой сам по себе зал, и акустика тоже разная бывает, где-то вот само звучит, а где-то приходится добавить немножко, как говорила одна профессор вокала в консерватории, поднабросали звучку. Вот иногда нужно звучку поднабросать. А в каком-то более камерном зале не стоит этого делать. В той же капелле там идеальная акустика для... вокальных концертов, там можно себе любое пьяно позволить, и, в общем, поешь несколько иначе, конечно, чем в опере.
А вот различия, духовная музыка, театральная музыка, вы вот как-то внутри себя готовите каждый раз к выступлению, к одному и к другому?
Ну, конечно, всегда обдумываешь материал, который нужно озвучить и, скажем, пытаться что-то такое театральное, страсти изобразить в духовных песнопениях, конечно, можно, но смысла не имеет. Это будет, ну, мне так кажется, это будет ложный пафос такой, потому что это совсем другой жанр. А уж там, где нужно проявить какое-то театральное, в том числе, дарование... Конечно, нужно поискать вот эти абсолютно крайние какие-то контрастные вещи, и ими тоже можно пользоваться.
А вот в следующем сочинении вы говорили, что Кнайфель экспериментировал как раз с вашим голосом, и там несколько...
Да, то, что сейчас я вот не спросил Александра Ароновича разрешения у него, но думаю, он бы не рассердился, наверное, за то, что мы включим сегодня в передачу небольшой фрагмент этой музыки. Это удивительная совершенно вещь. За все времена, что мне приходилось петь... Один был, пожалуй, такой случай, когда музыка написана для одного голоса, одновременно написано 6 разных партий, 5 из них записывается в студии поочередно, да, я же пел все 5 этих партий, потом их накладывали одна на одну, получался хор из Миллера из одного, получается, а уже на концерте живой голос еще добавлялся сверху ко всему этому, и, в общем, возникало такое удивительное звучание, конечно, необычное очень. Даже когда мы это исполняли во Франкфурте на Майне в фестивале в старой опере, где много достаточно было сыграно тогда больших крупных сочинений Александра Кнайфеля, и вообще нужно сказать, что это было единственное исполнение вот этой вещи Ника там в Германии, у нас она никогда не исполнялась, потому что, в общем, достаточно сложно даже найти те инструменты, которые включены в партитуру. Кнайфель использует там все имеющиеся в наличии контрабасовые инструменты, и даже инфразвукотрон у него там должен быть, но его надо было сначала изобрести в том виде. Александр Аронович, он такой интересный автор. Он говорит, что мое дело придумать, а как это будет технически воплощено, ну, это уже задача техников. Вот. И тогда во Франкфурте это прозвучало. Сидело в зале немало таких известных маститых композиторов, которые после концерты подходили к нему и говорили, вот мы одного не можем понять, при мне был разговор, а что за инструмент там у тебя звучал вот в таких-то, значит, в таком-то месте? Он говорит, так вот он, этот инструмент, здесь перед вами стоит. Говорит, как, не может быть? Ну, мы слышим, что вроде бы это и не орган, и не синтезатор, ну, человек так не может. Но вот, тем не менее, так это было написано, исполнено, да еще записывалось в необычных условиях таких, да, когда на студии Ленфильма, где это делалось, отключился свет, так случилось, ничего не работало, и на каком-то вспомогательном генераторе работал пульт, полная темнота была в студии, и появлялась на свет вот эта музыка удивительная, о чем автор потом неоднократно вспоминал, что вот эти вот особые такие условия, все это, конечно, не случайно. Но небольшой фрагмент сейчас мы предлагаем нашим слушателям услышать из этого сочинения, потому что полностью оно длилось более 2 часов. Uh-huh.
Володя, там еще ведь есть какие-то необычности в партитуре.
Да, действительно, как это у Александра Кнайфеля нередко бывает. Партитуру желательно видеть еще и глазами, потому что эта вещь, Ника, написана по тексту трактата древнегреческого философа одного. И полный текст, собственно говоря, этого трактата о природе Гераклита Эфесского, он вписан под каждую нотку, которая существует в партитуре. Нот ровно столько, сколько слогов в этом самом трактате. Плюс к нему используется 12 последних строк Божественной комедии Данте. Вот сейчас фрагмент, который звучал, текст был оттуда как раз, из Данте. И уже в самом конце этого сочинения и солист-вокалист, я в данном случае, и музыканты произносили по очереди строчку такую: «Не я пишу свои стихи, не я пишу свои стихи». Это было из стихотворения Ники Турбиной, девочки, поэтессы известной. И именно поэтому вот сочинение так названо — «Ника».
А греческие слоги, их не всегда произносят,
их,
да?
Их никогда вообще не произносят даже. Потому что вот, певцу достался итальянский текст, а греческие они лишь вписаны только туда. Поэтому я говорю, что это знает автор, что подразумевается, и тот, кто видит партитуру. Но, в общем, это всегда такая очень интересно построенная структура. Хочется это видеть и глазами, а не только слышать ушами.
А теперь у меня про другой полюс. Вот когда ты участвуешь в спектаклях, вот в комических ролях, скажем, Бриттон, «Сон в летнюю ночь», это же совершенно другой какой-то способ существования, да?
Да, конечно. Бриттон, кстати, меня неожиданно удивил, потому что частенько меня спрашивают, считаю ли я себя оперным певцом. Конечно же, я никак не могу считать себя оперным певцом, потому что голос экстремально низкий, слишком низкий. И при желании можно было бы кое-что отыскать в старом, в очень старых операх, которые у нас не идут. Или вот сочинения, которые сейчас пишутся в наши дни, уже в расчете именно на меня, да, как исполнителя, там что-то есть. А такой традиционный классический репертуар оперных театров, если взять, скажем, оперы Верди, то в любой из его басовых арий всегда находится фа, фа диез наверху. Для меня это, в какой-то степени может быть исполнимо, но это уже не будет красиво и благородно звучать. Наверное, это объяснимо легко, потому что это все равно, что заставить виолончель или альт играть в тесситуре скрипки, скажем, или контрабас будет играть как альт. Но это неестественно немножко. Вот, поэтому, к сожалению, Верди не мой автор. У меня была даже такая невероятная история в жизни, когда пел я с Рикардо Мути в одном концерте, он дирижировал, я пел. И после концерта он меня к себе призвал, знаменитейший дирижер, и сказал, что я такого никогда не слышал, удивительно, вот это голос. Так, через 3 месяца мы с тобой поем Дона Карлоса, ты будешь инквизитор. Я говорю, мне искренне жаль, но я не буду инквизитор. Он говорит, как так, не понимаю, мне не отказывают. Я говорю, понимаете, есть вот определенные причины. Не стоит, в общем, пытаться сделать из себя более высокого баса. Все-таки нужно пользоваться той природой, которая есть. Но, кстати, у Моцарта в операх, например, в зингшпилях, во всяком случае, у него есть 3 зингшпиля с диалогами, с разговорными, где как раз имеются вот эти очень низкие басы. И как-то мне попалось однажды в письме Моцарта к его отцу по этому поводу. Моцарт писал, что вот есть тут у нас один бас, над ним все смеются, у него страшно низкий голос, все просто потешаются, значит, и он не знает, куда себя деть с этим голосом. А я знаю, я для него решил написать специальную партию в опере «Похищение из Сираля». И так появилась партия Асмина, которую этот самый бас спел с большим успехом. Оказалось, что да, можно применить такой голос, но там вот фа диез наверху и ре большой октавы внизу. У Моцарта вместе, скажем, до большой октавы есть внизу в хоровой партии. Значит, все-таки были эти низкие голоса в те времена, но не так часто. И вот мы говорили о Ираиде Юсуповой, скажем, она, в общем, в какой-то степени уникальна тем, что не боится писать сочинения для получается, таких единичных исполнений. Да? Многие авторы за это не берутся, потому что каждому хочется, чтобы его музыка звучала много и везде. Хотя, в общем, в наших реалиях все равно вряд ли стоит на это рассчитывать. Если исполнили один раз кое-где, это уже кое-что. Вот. Но Яроеда, да, она пишет музыку. Пусть это будет исполнено 1-2 раза, но вот зато в таком редком виде, как ей послышалось. Так вот, в этом ряду никак я не ожидал увидеть Бриттона. Уж не знаю почему. Ну, английская опера — это вроде бы совсем другое. Какие тут басы профонда? И вдруг, оказывается, да, имеется в сне в летнюю ночь партия Снага Столяра, который среди 5 мастеровых вот участвует там во всем этом действии со спектаклем, который они хотят показать на свадьбе герцога Афинского. Там намешано много, конечно, интересного. В постановке Мариинского театра, в которой я участвую, еще эти мастеровые одеты в такие баварские костюмы, так что, в общем, вся география перемешалась. Но не в этом дело. Да, действительно, опера такая, ну, во всяком случае, наши сцены полны юмора, очень такие они яркие, сочные. И уж не в похвальбу себе, но хочу сказать, что от многих людей из публики я слышал, что когда мастеровые долго не появляются, уже люди начинают тосковать. Ну когда? Когда уже выйдут эти люди, так оживляющие спектакль?
Сколько можно пить про любовь?
И вот, наконец, они на сцене. Кстати, опера через день буквально, вот дважды в Мариинском театре она идет, и я участвую в этих постановках сейчас.
Угу. А ну, понятно, что там львом надо рычать, поэтому, значит, Бриттон, ну, наверное, да, из-за этого написал такую низкую
партию. Да-да, этому Снагу достается партия льва, и он должен своим рычанием напугать, не напугать, вернее, но очаровать дам, герцога и герцогиню.
А больше у него нигде нет такого, таких голосов?
Мне не попадалось. Вот, скажем, у Джона Тавинера, английского тоже автора, да, у него есть «Ахматова реквием», где как раз специально написана партия баса профунда, бас профунда и сопрано, там два солиста с оркестром симфоническим. Я в нашей филармонии пел однажды эту вещь. А у Бриттона больше не встречал, но я, несмотря на то, что я музыковед, да, это не мой конек, и я думаю, что многого из его сочинений не знаю. Надо посмотреть, в общем-то, в этом направлении. Но тут еще что интересно, когда мне из Мариинского театра позвонили, сказали, что так и так, говорят, вы можете быстро выучить все, что угодно. Я говорю, а как быстро надо выучить то, что угодно? Ну вот у нас через 2 недели, говорят, премьера английской оперы на английском языке. А я, в общем, такой знаток, скажем, умеренный немецкого языка. Английский я никогда не учил, но в каких-то минимальных размерах знаешь его. Ну, в общем, это меня не очень обрадовало, что английское. И посмотрел я материалы довольно много. И сомневался немножко, выучу, не выучу. Сроки были маленькие. Но все-таки все легло в память, слава богу. Выучилось, значит, и, в общем, с тех пор я с удовольствием в этом участвую. После этого позвонили мне из Мариинского театра через какое-то время и сказали, не могу ли я им помочь и спеть в опере Прокофьева «Семен Катко». «А когда нужно петь?» — спросил я. Говорят, в понедельник, а сегодня была пятница, поздний вечер, 12:30. Я говорю, в какой понедельник? Ну вот в ближайший. Вы же быстро учите партию. Но пришлось выучить. С тех пор я пою там и в Семёне Катко.
А что там за партия?
Да там партия условная, конечно. Это называется «Первый старик». Вот, это не то, что «Второй старик». Между прочим, там очень интересно. Там есть «Первый старик» и «Второй старик». Первый участвует только в первом акте, поет только в большой октаве, исключительно удобно для меня, то есть никаких затрат. Так вот сложились обстоятельства жизненные мои, что в прошлом году была операция серьезная у меня на сердце, неожиданно, ни с того ни с сего. И через 3 недели после этой операции как раз Мариинский театр записывал на DVD Семена Катко, Гергиев дирижировал, Валерий Абисалович. Ну, меня попросили поучаствовать. Через 3 недели после операции на сердце открыто, и как-то это, в общем, было. Но я знал, что это мне очень удобно просто. Никаких затрат особых вот таких, напрягаться там не нужно. И поэтому, да, все прозвучало и записано было в такой момент.
А я вдруг сообразил, почему Мути нужен был инквизитор. Да, ну я понимаю, потому что он должен перекрыть Филиппа,
ну, да,
вот этой своей мощью.
Да, я был бы счастлив, конечно, поучаствовать в опере Верди когда-то. Но, может, дорастем еще, я не знаю. Какие наши годы, как говорится. Всего 51.
А вот у нас сейчас очень много появилось певцов-контртеноров. Их теперь научились учить? Или вот как?
Ну, Володя как специалисту по экстриму.
Да, да.
Как специалисту, да.
Был, например, у нас в консерватории такой специалист, вокалист, профессор Виктор Иванович Юшманов. У него учился мой очень хороший друг, солист капеллы Юрий Ямашев, бас профунда. После того, как выучил его Виктор Иванович, Виктору Ивановичу привели тенора альтино. Олега Безинских как раз, который говорит, что он не альтино и не контртенор, он тенор-сопранист. Ну, хорошо, привели тенора-сопраниста обучаться, потому что Виктора Ивановича уже отнесли сразу в разряд педагогов, которые могут с экстремальными голосами дело иметь. А потом и меня туда направляли тоже, но я так сходил на несколько уроков и как-то отклонился от курса, потому что не все меня там убедило, так скажем, в вокальной части.
А вообще есть педагоги, которые...
в принципе, я знаю у нас хороших исполнителей, таких контртеноров, которые все же это дело тонкое такое, и едут стажироваться либо в Англию, либо в Германию, где достаточно хороших. Просто есть целые кафедры в Карлсруе, скажем, в музыкальной академии, там с ними отдельно занимаются известные такие мастера, и результатов достигают хороших, конечно. Ну, здесь и такой же редкий голос практически, как и бас профунда, и свой репертуар совершенно, да. Угу. Здесь можно многое сделать и многих удивить.
Вот к вопросу об удивить. У нас тут на закуску есть такое сочинение, которое исполняют сразу три баса профунда, да?
Да, но... появился такой проект у нас уже лет 5 тому назад. Решили соединить трех. И, правда, премьера была в малом зале филармонии нашей петербургской этого концерта. Людей набилось огромное количество, сажали на сцену, уже нас директор зала просила очень поставить банкетки вокруг. Я чувствовал себя чуть ли не Святославом Теофиловичем Рихтером. Я говорю, ну что вы, ну это на Рихтера вот так вот сидели. Ну, люди хотят это слышать. В общем, интерес был сумасшедший совершенно. Участвовали три баса профунда. С тех пор мы 5 лет существуем уже, развиваемся. В общем, репертуар расширяется постоянно. Если первые наши концерты были только в сопровождении фортепиано, то сейчас появилась программа с народным русским оркестром. И заказана нам программа с симфоническим оркестром в Саратове, филармония будет весной. Со Спиваковым Владимиром Теодоровичем идут у меня переговоры сейчас, может быть, с национальным оркестром будем петь скоро. Вот. А сейчас можем послушать, да, такую популярную песню.
Угу.
«Улица» называется она. Здесь с роялем Дюбюк. Партию рояля исполняет Михаил Бузин.
Ну, я думаю, что мы этим уже завершим передачу, и мне осталось только поблагодарить Владимира Миллера за очень интересную беседу. И вообще у меня есть желание как-то продолжить эти разговоры.
С удовольствием, потому что историй видимо, невидимо.
Итак, у нас в гостях был заслуженный артист России, солист петербургской капеллы Владимир Миллер. А сейчас прозвучит песня Дюбюка «Улица» в исполнении трех басов профунда. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Раз от цыганок иду я к себе, улица странною кажется мне.
Раз от цыганок иду я к себе, улица странною кажется мне.
Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна.
Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна.
И фонари так неясно горят,
смирно на месте никак не стоят,
так и мелькают туда и сюда.
Правая, правая. фортепиано. Левая, правая, где сторона? Улица, ты, брат, пьяна.